Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Всем привет, это Гикзона, я вас приветствую, меня зовут Чепенко Анатолий, рядом со мной, где-то здесь, потому что виртуально, Оксана Куропаткина, мой соведущий. Оксана, ты здесь? Подай голос.
Я здесь, слышать тебя. прием, да. Я здесь.
Как и каждый понедельник, мы выходим с вами на связь для того, чтобы рассказать какую-то историю, поделиться чем-то интересным, что нас зацепило, что вас зацепило, что нас всех зацепило просто. И вот, и в данном случае это именно так и есть. Гай Ричи, вот о нем мы говорим. А наши гости сегодняшние – Даниил Смекалов, админ паблика «О кино».
Привет.
Похлопаем. Приветствуем. И Иван Сивов, он пастор. Я правильно сделал ударение, да?
Ну, неправильно, но ничего страшного.
Сивов или...
Да, все верно.
Сивов. Отлично, я исправился. Вот, отлично. Я хочу, чтобы в русском алфавите всегда это ставилось в фамилиях, потому что никогда непонятно заранее, где стоит ударение. Но знаем, что ударение невероятное поставил Гай Ричи. Почему? Потому что его кино какое-то невероятное. И начнем, давайте, сразу же к телу. И кто, как вообще познакомился, как встретился, как увиделся с творчеством Гая Ричи, с чего все началось, с какого фильма, вот.
И я думаю, что тогда этот мячик мы бросим Данилу сначала.
Данил поймал.
Да, ловлю мяч. Я познакомился с Гаем Ричем довольно давно, с его творчеством, и, я не знаю, в детстве, пожалуй, я не такой уж старый, и мое детство, когда выходили фильмы, это уже было давненько.
На какое детство, на какой год это детство выпало?
Думаю, 2008 или типа того, примерно так.
Уже вышел «Рок-н-ролльщик», насколько я знаю, или вот только должен был выйти?
Да, примерно там. «Рок-н-ролльщик» как раз вышел в 2008 году. Я начал знакомство с просмотра фильма «Большой куш», потому что мне очень нравится Брэд Питт. Да. Вот, и так получилось, что, я думаю, как и многие фанаты этого режиссера, я смотрел этот фильм в озвучивании Александра Пучкова.
Ой, Дмитрия Пучкова. Дмитрий Пучков.
Да, «Гоблин», получается.
Знаю такого. Да.
И большинство фильмов Гая Ричи, вот именно таких знаковых, они именно в этой озвучке выходили, и это придавало еще свой шарм какой-то. И я не знаю, как... я не смотрел, к сожалению, в оригинале эти фильмы, но мне тяжело представить, как их смотреть в оригинале, и как, например, англичане смотрят кино этого режиссера без озвучки нашего Пучкова.
Я хочу сказать так, что грустно смотреть в дубляже. Это очень грустно. А в оригинале это отлично. Я небольшой знаток английского, но вот то, что я пытался, я больше, наверное, не сам фильм смотрел, а смотрел, как это переводится, какие-то детали, моменты, разборы. И это все очень интересно. Я очень жалею, что я не знаю английского, чтобы посмотреть в оригинале. Но Пучков явно передает настроение. Невероятно это делает. У него получается. А еще и бэкграунд его опера уполномоченного, плюс то, что он в тюрьме был этим надсмотрщиком. Правильно же называю? Да. Тот, кто смотрит за заключенными, наблюдает за ними. Вот, чтобы они вели себя хорошо и сидели там, где должны. Вот. И этот бэкграунд ему помогает погрузиться. Вот. И там действительно фильмы очень часто и во многом связаны с бандитской тематикой, что ему близко. И поэтому он прям рубах-урвах. Да, я сейчас вам расскажу. Но да, колорита своего добавляет, это точно. Это очень круто.
Да, здорово. Конечно.
Удивительно, но я тоже начал свое знакомство с Гаем Ричи через фильм «Большой куш», но, простите, в дубляже. И мне тогда было, наверное, лет...
НТВшники, наверное, хлопают сейчас где-то.
Да. Меня все устраивало, я не знаю, на тот момент, когда мне было 14 лет. И удивительно, что мне понравился этот фильм, потому что, ну, хоть я тогда еще и близко не был там христианского мировоззрения человеком, но при этом я не вырос во дворах, то есть я вырос в такой достаточно интеллигентной атмосфере, но То есть «Подворотня» мне в целом была не близка. То есть весь вот этот, вся вот эта атмосфера фильма мне была не близка, кажется. Но при этом мне настолько понравился фильм, настолько понравилось наблюдать за главными героями этого фильма, юмор, который там, сама эта атмосфера, динамика. Мне кажется, что частично я оттуда черпал то, чего мне казалось, на тот момент не хватает в жизни какого-то драйва такого и так далее. Поэтому меня так это зацепило. Ну, а позже уже начал знакомиться с другим творчеством. И с рок-н-ролльщиком, когда он вышел, ну и дальше. Рок-н-ролльщик смотрел в кинотеатре, а «Большой куш» смотрел дома. Это был домашний просмотр у меня.
Ну, у нас впервые в эфире человек пасторского звания. Священник был, а вот пастора еще нет. Вань, тебе как пастору не страшно признаваться, что ты любишь Гая Ричи? С его бандитской тематикой. Ничего, не побьют тебя?
Не отменят.
Я подумал об этом перед тем, как согласиться. Да, то есть я здесь все за и против. Я, наверное, не могу сказать, что я люблю всего Гая Ричи. Да, то есть, конечно, есть вещи, с которыми я не могу согласиться в его подаче, в его мировоззрении. Но если мы перейдем как-то больше вот в обсуждении именно мировоззрения этого режиссера и посылы его фильмов, я думаю, я тут больше смогу высказаться и сказать. Но, конечно, если мы смотрим на это как инструкцию к действию, то тут, конечно, не только с христианской точки зрения, но с какой-то общеморально-человеческой, лучше не советовать людям что-то
оттуда. Это знаешь, как сборник плохих советов или как детская книга была. Да. Вот так же и тут, как будто бы то, как не надо грабить банки, оружие, играть в карты, пытаться выиграть. Мне кажется, это наглядные примеры, как не надо, скрижали прямо от Гая Ричи.
Конечно, там есть, в неком смысле и романтизация криминала, и, жестокость.
Особенно русского криминала.
Вредные привычки. Но если все это, опять же, воспринять как инструкцию к действию, да, конечно, вообще никому тогда не надо это смотреть. Но если воспринимать это как, некую игру, да, как развитие героев, где-то как иронию на весь этот мир и на самого себя в том числе, это уже становится по-другому, и смотрится все по-другому. Поэтому в целом, нет, не так страшно мне об этом говорить, тем более я могу и сказать и о том, с чем я не соглашаюсь.
Это тогда мы, правда, обсудим чуть позже, потому что мировоззрение Гая Ричи – это, правда, очень интересно. И, как мне кажется, как раз его мировоззрение и связанная с этим какая-то художественная подача привлекают к нему сердца многочисленных фанатов, в том числе и в нашей стране. Ну, а я, раз уж так забрала мячик, тогда продолжу эту тему. У меня с Гаем Ричи такая странная история, она очень растянута во времени. Первое мое знакомство произошло в 2004 году, я уже тогда была молодой, взрослый человек. Мне посоветовал этот фильм мой дядя. На волне знакомства моего с кино, как раз начало нулевых годов, я смотрела классику, всякую-всякую разную, разнообразнейшую, там, от «Ребенка Розмари», ужасы мне вообще никак не близки, до каких-то исторических блокбастеров классических. И дядя, тоже большой любитель кино, мне посоветовал Гая Ричи, зная, что я люблю Тарантино. А с Тарантино у меня вообще очень давняя история. И, кстати, про Тарантино у нас отдельный эфир выходил, тоже культовым его фильмом «Убить Билла», исполнилось в этом году 20 лет. Зная, что я это люблю, он мне посоветовал, хочешь посмотреть что-то такое легкое и остроумное, чтобы это было вот именно кино, которое нужно смотреть. Твой выбор – «Карты, деньги, два ствола». Это первый его фильм, собственно говоря, мы и проводим эфир по Гаю Ричи в честь того, что у мастера 25 лет его творческой жизни именно как режиссера. «Карты, деньги, два ствола» – это первый его фильм. Я посмотрела, мне было очень смешно. Я помню эту атмосферу какую-то вот такую действительно легкую, такого немножко абсурдного английского юмора. Мне зашло, я в принципе английский очень люблю, и я посмотрела еще «Револьвер». Прямо начала с классического раннего Гая Ричи. И что-то потом я это дело бросила. Тарантино я смотрела, ждала каждый его фильм, всего его посмотрела, Тарантино, там, Кубрика, а как-то про Гая Ричи нет, как-то забылась мне эта история, и поскольку я отвечаю за контент, значит, гуглила, что у нас такого вышло интересного в 2000, в каком-то, в 98-м году. Вот, и тут оба старые знакомые, карты, деньги, два ствола. Ну, все, значит, надо проводить эфир в честь его 25-летия. И когда мы обсуждали перед эфиром, кто сколько смотрел, я поняла, что мне сейчас должно быть стыдно, потому что все смотрели. Вот. Здесь, дорогие друзья, фанаты Гая Ричи, которые все его классические фильмы смотрели, я поняла, что двух фильмов явно будет недостаточно, тем более он у нас режиссер разноплановый, это же не только криминал, это еще и историческая фэнтези, это и перепевка диснеевского «Аладдина», вот, это и даже и «Шерлок». Вот. Ну, в общем, я решила, что мне надо тогда ознакомиться, чтобы получить полное представление. И мои впечатления были странные. Ну, то есть история про Шерлока меня захватила. Она, это, конечно, не Конан Дойловский Шерлок, но он прикольный. И я понимаю, откуда ноги растут у BBC-шного Шерлока. Вот. Они, правда, довольно похожи. Причем у того Шерлока, который ричевский, в нем больше джентльменского, хотя, конечно, наш Ливанов всем джентльменам джентльмен. Но у Ричи не было задачи экранизировать Конан Дойла. У него была задача пересказать старую историю на новый лад. И у него получилось, мне кажется, хорошо. То есть его главный герой недаром получил заслуженно свои награды. А атмосфера такого чисто английского юмора и стёба надо всем, включая классическую канву Конан Дойловскую, она прекрасна, мне кажется. То есть мне зашло, я прям с удовольствием посмотрела, при том, что я большой фанат Конан Дойла, и раз несколько лет на меня накатывает перечитать все рассказы про Шерлока Холмса, я все отсылки, цитаты сразу вижу, сразу понимаю, откуда они. Ну, там, может быть, мне что-то нужно вспомнить, но плюс-минус я это все сразу на слух узнаю. И вот при том, что я такой строгий фанат и, в принципе, долгое время ничего не признавала, кроме классической советской экранизации, мне понравилось. И, кстати, вот при том, что Ричи ругают за его эксперименты в области исторического фэнтези, там, про короля Артура, или там кому-то не зашел его «Аладдин», вот удивительно, мне зашло. То есть везде чувствуется один почерк, вот как у Тарантино. Вот сразу можно увидеть по фильму, что это Тарантино, его ни с кем не перепутаешь. Или там Ингмар Бергман, или Мел Гибсон. Сразу виден почерк. И мне кажется, это многое говорит о мастере. То есть он, даже если снимает разное, все равно его творческую манеру узнаешь. Он не повторяет сам себя, он пробует в разных жанрах, но ты чувствуешь, что это он. И мне кажется, вот мне просто как любителю кино, который в свое время очень много высоколобового кино пересмотрел, сейчас я смотрю много массового кино, до этого смотрела много высоколобового фестивального кино, и мне прям реально зашло. Ну, потому что вот эта атмосфера какой-то легкости, какого-то стёба с одной стороны, с другой стороны то, что ты с легким видом, таким вот не с насупленными бровями, поднимаешь какие-то серьезные вопросы, вопросы становления человека, личности его, обретения себя как лидера, это же очень важная какая-то вещь, и о ней много чего снято. Но Ричи это все так упаковывает, что ты проглатываешь ем-то дело, не поняв, что тебе прочитали мораль. Мне кажется, в этом вся английская культура. То есть она умеет очень постебаться над какой-то оборотной своей стороной, типа ханжества, желание вот это нравоучение читать, нравоучительные брошюрки там всякие распространять. Она умеет над этим очень остроумно постебаться, но при этом она не отрицает каких-то базовых вещей. И я скажу так, я уже говорила об этом коллегам перед началом, что при том, что с Тарантино у меня давняя любовь, я его правда очень люблю, очень люблю там криминальное чтиво, мне кажется, прекрасно, вот именно с киношной точки зрения, просто вот это эстетическое удовольствие, правда, я больше Kill Bill уважаю. Вот при всем при том я поняла, нет, парень, нет. Мое сердце занял Гай Ричи, потому что у Тарантино они одинаково, как мне кажется, талантливые, но у Тарантино более грубоват, у него больше такого, ну, как сказать, он больше в лоб, как и Мел Гибсон. Они все по-своему хороши.
Просто посмотри, как он ругается. Как он ругается и как он строит речь, когда дает интервью Тарантино. И это Сапожник. и он говорит как сапожник. Нелаконично, вот просто вот грубо. И у него персонажи, так как сценарий пишет он сам, говорят так же грубо и по-портному. Вот, но по-сапожному. Вот. А если мы возьмем Гая Ричи, он всегда, даже со спортивным костюмом, что-то у него воротничок будет стоять. Вот эта британская какая-то штука присущая. Я у Джо Рогана еще смотрел, он сидит как щеголь в костюме. И Джо Роган на подкасте у него спрашивает, говорит, ну, а не впадло ли тебе? Говорит, ну, вот просто пришел на подкаст, где можно развалиться, вот так вот сидеть, как бы. Зачем ты в костюме? Он говорит, ты не понимаешь, говорит, у меня, говорит, тут подклад, говорит, из материала, из которого, говорит, у меня пижама дома. И говорит, мне в нем очень удобно. Ну, а вот так я очень сильно, а вот так очень удобно. И в этом Гай Ричи, в смысле, состоит. Он, вот он какой-то утонченный. И не надо забывать, что оба они пишут сценарий, и это прям сильно выливается на персонажей.
Ну, правда, такой джентльмен. И мне кажется, когда он создает этих героев в своих фильмах, он в неком смысле играет даже в эту маскулинность, которая представлена там. То есть это, ну, не то, что это прям для него очень все серьезно. И, конечно, ну, он в этом отношении сильно отличается от Тарантино. Ну, и я вообще не очень люблю их сравнивать, если честно. Ну, во всяком случае, называть его вот британским Тарантино, потому что для меня они разные, конечно, очень все равно.
Это как будто бы, если говорить, а кто на этой планете вот этого жанра еще находится, живет, мне кажется, Тарантино и Гай Ричи. В смысле, это как будто бы между собой, они можно сказать, что разный этот утонченный, этот грубый, там еще какие-то, но по языку повествования, по нелинейному монтажу, вот это все, они максимально близки. Кто такой второй? Точнее, третий, вот между ними стоит, вот, к сожалению, нет. Можно с разными сравнивать, но как будто бы из всех вот эти ближе друг к другу.
Ну, и это фигуры равновеликие, в общем-то, вот при том, что эстетическая манера там кого-то, может быть, не очень близка, но это две фигуры первого, так сказать, эшелона. Они стали живыми классиками, когда сняли свои первые фильмы, да, что «Бешеные псы», у Тарантино, что «Карты, деньги, два ствола». То есть молодые, относительно тогда молодые люди проснулись знаменитыми и показали, что они режиссеры ни одного фильма. И в этом смысле они тоже очень похожи.
Но, продавец билетов из кинопроката и даже не клипмейкер. Это человек, который приносил кофе клипмейкерам, а потом стал клипмейкером. Это люди, которые не закончили школу, оба. Вот, один в Америке, другой в Британии. И вот они, собственно, стали тем, кем стали. И мы говорим, что вот они вот... А по факту это двоечники. Двоечники сняли фильмы. Фильмы про то, что видели. Что этот высоколобый, ну, по Тарантино даже по фотке видно, что он высоколобый. Вот. А что тот, ну, вот как-то вот... Причем, что самое интересное, Гай Ричи видно, как вот эта его джентльменскость растет с ним вместе. Потому что поначалу то, как он чувствовал, во-первых, сколько денег было для «Карты, деньги, два ствола», но то, как он их одевал, там, ладно, чуть позже, как-то по-пацански, по-уличному он пытался их одеть, своих персонажей. И вот, и дальше, вот как он сам одевался, так, собственно, и персонажи у него начинали с ним вместе расти. И это интересно, что изменения в авторе, они происходят таким образом, что видно и на актерах, ну, в смысле, на героях его фильмов.
Ну да, в «Джентльменах» это своего пика достигает.
Нет, да, да.
Само название фильма.
Да, еще раз.
А знаете...
Само название фильма.
Чем отличается Тарантино от Гая Ричи? Интересно, что Тарантино один раз отдал свой сценарий кому-то, снять, продал, но деньги ему нужны были, не помню, вроде на «Криминальное чтиво». И все переврали, сняли не так, а позвали Вуди Харрельсона, вот фильм, я забыл, как называется. И вот, и он такой, отныне только я. Свои сценарии я пишу, я сам, и там еще была история с «From Dusk Till Dawn», этот, «От заката до рассвета». Вот, но это такая тоже интересная штука, это, мне кажется, такое сотрудничество у них было. Но... А Гай Ричи без проблем берет фильмы. Ну, допустим, сейчас «Переводчик», там еще что-то. Это те фильмы, сценарий, который пишет кто-то, «Аладдин», писал не он. Вот. А он брал, ну, просто как режиссер. И одному нужны деньги. И считается, что интересно, что Гай Ричи снимает фильмы, и это всегда, ну, ветка. По одной ветке идут бандитские, британские какие-то разборки, А во второй ветке коммерческое кино, чтобы заработать на бандитские британские разборки. И вот у него вот эта вилка идет. Иногда, когда смотришь, гнев человеческий, ты такой, да погоди, но это же Гай Ричи. А типа, вот же джентльмены были. А я вот это помню, а как это все? Тут просто нужно понять, что, ну, поддержи режиссера, он тебе снимет в следующий раз хороший фильм для тебя, для такого фаната. «Карты, деньги, два ствола» и прочих, прочих.
Но даже, кстати, если говорить про коммерческое кино, там «Аладдин» тот же самый, но он прикольный. Вот при том, что я вообще скептически отношусь к попыткам Диснея экранизировать мультики, этот прикольный. Просто потому, что, как ты и говорил мне в переписке, Толя, что там чувствуется вот это настроение
Ричи. Стиль Гая Ричи. Что в «Король Артур», да, что в «Аладдин», ты чувствуешь вот этот вот и манеру нарезки, когда они там что-то готовятся, когда они там к делу готовятся, и вот все, и ты видишь, о, а это же из этого. Склейка такая, как из «Большой куш», как из «Карты, деньги, два ствола». А по факту почему? Потому что клипмейкер добрался до кино. В смысле, он как снимал короткими шотами, тейками вот эти вот, и склеивал, делал, ну, потому что нужно короткую историю, очень финдиперсово так показать, чтобы это было интересно. И в клипе это так.
Вот. Ну и путь героя, даже если мы берем вот блокбастеры и британские, и фильм про британских бандитов, но все равно, по большей части, это же путь роста, и то, что российскому зрителю, мне кажется, очень понятно в связи с нашей культурой, ну, из грязи в князи, да, вот этот путь. Даже когда мы смотрим про короля Артура, мы видим, что он там был предводителем какой-то бандитской шайки, кем он становится, да. И, собственно, в фильмах, там, где он рассказывает про криминал, показывает весь этот криминальный мир, но, по сути, герои тоже пытаются там преодолеть вот этот где-то социальный барьер, где-то, ну, какой-то иерархический, да, вырваться, выйти на другой уровень. Ну, не всегда у них это получается, но тем не менее.
Кстати, это важная европейская тема – преодоление барьеров. На этом вся современная идеология построена, на том, что существуют какие-то социальные барьеры, которые необходимо преодолеть. Но одно дело, когда тебе это снимает кино пропагандистское, которое прям тебе в лоб и говорит, вот вы дискриминируете вот этих и вот этих, какие вы нехорошие. А другое дело, когда за это берется британское кино, которая эту тему не отделяет от того, что Ваня сказала, от становления личности. То есть социальный вопрос, он более всего интересен зрителю, когда включен в развитие его персонажа. То, что у король Артур будущий воспитан у проституток, безусловно, как бы предзадает его дальнейшую жизнь. И недаром Артур говорит своему главному антагонисту, что улица меня закалила, ты сделал все, чтобы меня закалить. Улица его закалила. Вот. С одной стороны, она показала ему границу. С другой стороны, опять же, поскольку у нас раннее Средневековье, где нормально было, что бандиты могли стать королями, в общем-то, вот, с другой стороны, это научило его и не бояться каких-то границ. И вот такой же свободы обладает и его Аладдин в его трактовке. То есть это тоже человек, который чувствует, что у него есть какая-то социальная, как сказать, социальный какой-то потолок, тупик, но вместе с тем он, как человек предприимчивый, а улица его учит предприимчивости, он понимает, что это можно обойти, это можно преодолеть. Вот как Гордиев узел не обязательно развязывать, а его можно разрубить, как известно. Вот, а так и здесь. То есть... Нету, условно говоря, такого актора, как общество, которое приходит и наводит справедливость. А есть сам человек, который, будучи выращен в тех условиях, которые есть, которые у него есть, пытается осознать самого себя и самого себя проявить. И получается, что он выше и больше тех социальных границ, которые есть объективно. Да. Вот. Ну, то есть это очень важная британская тема с ее сословностью и с ее четким градированием. Ты не так давно читала дискуссию на Фейсбуке, и коллега там справедливо сказал, что если в России, например, 19 века Главная фишка была в уровне благосостояния, ну, там с учетом каких-то сословных вещей, плюс-минус это так, то в Англии главное было какого-то происхождения. То есть самый небогатый джентльмен, который находится в долгах, мог быть приглашен на прием герцогини, потому что он джентльмен. А вот самый-самый богатый лавочник на Темзе не мог бы попасть к герцогине никаким макаром. Вот, то есть вот эти сословные вещи, они очень важны. В классических английских романах это постоянно проговаривается. Классический женский роман, классика английской литературы Джейн Эйр, она об этом говорит, что главная героиня, гувернантка, говорит сама себе, что он, то есть ее любимый человек, он человек другой касты. Ну, это русский перевод, что другой касты, но имеется в виду, что он на другом уровне находится, и эти уровни ее с ним, они пересекаются только в определенной социальной заданности. Вот. Но все равно оказывается, что личность может это дело преодолеть. Истории преодоления, они всегда интересны, и как-то, мне кажется, зрители больше захватывают, чем приходит кто-то, за ручку приводит кого-нибудь обиженного и выдает все положенные ништяки. В этом смысле Ричи хорош. А, кстати, как думаете, а какие еще, вот кроме темы такого социального преодоления, которое осуществляется за счет личностного роста, какие еще темы Ричи поднимает, которые так заходят зрителям? Вот, Данил, как думаете? Вам слово.
Я не берусь говорить о темах, которые поднимает Гай Ричи в своих фильмах, потому что я думаю, что если хотеть увидеть какой-то смысл, его можно найти вообще в чем угодно, и абсолютно любой этот смысл можно найти. А что касается, ну вот почему он цепляет, почему любит его, и русские зрители, и нерусские, мне кажется все-таки, что это очень стильная простота, которая, ну вот тебе не надо сидеть и думать, а что же хотел сказать автор, а вот какой смысл он туда вкладывает. Вот мне кажется, можно найти смысл любой, как я уже сказал, но это не обязательно, чтобы получить удовольствие от просмотра, это абсолютно не обязательно. Можешь посмотреть, на самом деле Ричи можно смотреть практически в любом возрасте, я считаю. Ну то есть и в детстве он тебе может понравиться спокойно, и во взрослом возрасте ты его просто посмотришь разными глазами, но он тебе понравится и там, я считаю. Ну, может быть, не все фильмы, но большинство точно вот таких знаковых. И меня на самом деле просто потрясает его сюжеты, вот эти вот. Большой куш, рок-н-ролльщик. Они чем-то все друг друга напоминают, но при этом они такие как будто и разные. И вот это вот переплетение разных историй, которые потом... Там еще невероятная комичность какая-то всех этих событий. И все это друг на друга так накладывается, и такой получается сумбур с какой-то интересной моралью, неожиданной причем. Типа... А вот так вот мы к этому пришли. А вот с чего все началось. И это так все интересно. Это, по сути, вообще каждая история, хоть там и криминальная комедия. Криминальная комедия — это, на самом деле, потрясающий жанр, если что. Это, наверное, благодаря Гаю Ричи он и стал потрясающим, и многие стали снимать криминальные комедии, пытаясь перебить или сделать что-то похожее, что делал когда-то Ричи. И... Ну, я не знаю, я прям благоговею от этих сюжетов и развязок. Это очень смешно. Просто вот потрясающе.
Я подумал, что, наверное, Скорсезе не всеми фильмами, а вот, допустим, «Славные парни», «Казино» очень сильно похож, я бы сказал, не похож, наоборот, повлиял на Гая Ричи, в том числе и на Тарантино. Тарантино я прям видел интервью, где он это признавал и говорил, признавался... Uh-huh. любви к творчеству. А Гай Ричи, он же мог впитать и Тарантино, и Скорсезе, потому что там как раз тоже рассказывается, как правило, про таких вот ушлых парней с улицы, которые дорываются до власти, и что с ними происходит в результате этого. Это вот если мы говорить про Goodfellas, а если говорить про второй фильм «Казино», в нем, мне кажется, тот отточил просто невероятного эти скиллы, как вот рассказать эту бандитскую историю. Рассказал еще лучше про ту же мафию, но тем не менее. Вот. И это не могло пройти как-то незамечено. Ну, там все заканчивается печально обычно, в отличие от Гая Ричи. В смысле, у того хотя бы главные персонажи как-то остаются с чем-то или живы, как минимум. Вот. А еще есть сериал «Голяк», который, ну, 100% чувствуется, что под влиянием Гая Ричи все это создавалось, сделалось. И актер отличный, и озвучка Габидуллина, как бы кубик-кубик, отличный. И вот тоже передает настроение, когда спрашивают, а что еще можно посмотреть? А я знаю, что можно посмотреть. И вот. Из нового, из старого есть похожие вещи, которые вот рассказывают похожие, интересные истории.
Ну, и, кстати, вот про то, что Толя сказал, что истории у Скорсезе заканчиваются печально, а у Гая Ричи есть всегда, ну, обычно светлая какая-то концовка, насколько я понимаю. Вот. Ну, и, по крайней мере, светлое настроение оставляет его фильмы. И это, мне кажется, тоже часть его проблематики, потому что, может быть, действительно, сами темы, они не столь важны, то есть тема у него всегда плюс-минус одна – это развитие человека в трудных обстоятельствах, какой выбор человек делает и как он расширяет благодаря своей предприимчивости, благодаря умению поверить как-то в себя, как он расширяет свои границы. Но главное действительно как. В конце концов, у Достоевского его «Преступление и наказание» – это не самая лучшая криминальная история, не самая занимательная, скажем так. Но вопрос-то в другом. Как Достоевский ее рассказал? То есть он под оберткой этой истории рассказал нам совершенно другое. И здесь скорее речь идет о неком мировоззрении, которое мы видим вот на протяжении всех этих фильмов. У Тарантино мировоззрение, в чем, кстати, они с Гаем Ричи точно отличаются, так это мировоззрение, которое прямо в этих фильмах чувствуется. А стильность, вот о которой говорит Данил, это же тоже часть мировоззрения. То есть очень важно рассказать историю так, чтобы она была со вкусом. Даже если ты про бандюганов каких-нибудь рассказываешь последних, важно, чтобы это было стильно. Вот это стильно, как хорошее дизайнерское решение. Что бы ни рассказывал Гай Ричи, это будет стильно. А второй момент – это легкость рассказа. То есть, и это чисто британская какая-то вещь. То есть мы не делаем серьезное лицо, Тарантино делает серьезное лицо, даже если он рассказывает смешную историю, он обычно делает серьезное лицо. Вот Гай Ричи, мне кажется, никогда не делает серьезного лица, даже если он говорит о серьезных вещах. И третий момент, вот, кстати, я об этом не думала, это общий оптимизм. Для современной культуры кинематографической это вообще удивительно, потому что вот я говорю, много высоколобого кино я пересмотрела, особенно современного. Когда я вела прямо киноклуб, мы отсматривали новинки фестивального кино категории А, то есть там Канны, Венеция, Берлин, вот это все. Причем смотрели очень разных режиссеров. Доминирующее настроение – это тоска. Это тоска, печаль, это низость, подлость, поставь любое другое слово, человеческой натуры. Вот. В общем, смотреть на это грустно. Ну, то есть ты понимаешь, что оно так, но все-таки кино ты смотришь немножко не для этого. Вот. Хочется чего-то другого. Редко встретишь какой-то не натужный, а светлый, оптимистичный взгляд на происходящее. Вот у Ричи он есть. Я не знаю, каким образом он такой сохранился и при тех темах, которые он поднимает. Ну и при общей какой-то атмосфере перелома, да, смены эпох, в котором живет он, в котором живем мы все. Как при этом ему удалось сохранить такую первозданный оптимизм, удивительно, но, может быть, как раз этого оптимизма нам всем и не хватает. То есть, что бы мы ни смотрели, остается какое-то вот ощущение, что да как-то все будет хорошо, и даже при том, что люди умирают, люди погибают, происходят печальные события, происходит предательство, да много чего происходит нехорошего, вот, есть все-таки ощущение, что будем жить, как сказано. Да-да-да.
Вспоминается сразу же персонаж «Раз-два» из рок-н-ролльщиков. Как бы у него все плохо не было, и русский за ним бежит, и они их сбивают, а что такое не происходит. А он всегда такой с улыбкой, с ухмылкой. И это очень... Ну, почему-то этот образ сразу же в голове всплыл. Ну, Батлер, насколько помню, его играл.
Да, британский юмор, он такой. То есть сделать серьезную мину и рвать на себе волосы – это прежде всего признак плохого воспитания и дурного вкуса. А для британской культуры дурной вкус – это самый главный недостаток. Достаточно вспомнить Оскара Уайльда, который довел вот этот принцип до предела, но, по сути, он ничего особо нового-то не сказал. То есть отсутствие вкуса, отсутствие какой-то вот сдержанности, отстраненности от, в том числе и своих собственных несчастий, это признак плохого вкуса. И, кстати, вот я сейчас поняла, что, может быть, этим мне лично Гай Ричи так и понравился. То есть мне этого в современной культуре, что массовой, что высоколобой, не хватает. Не хватает некоторой иронии над собой, не хватает спокойного какого-то мужественного отношения к тому, что происходит. Не хватает легкости. Легкости не в смысле легкомыслия, пустоголовости, неготовности брать серьезные обязательства, а легкости в плане, что ну не конец света. Даже если вот прямо очень тяжелые реальные проблемы, но не конец света. Вот этого не хватает. И я вот Гаю Ричи благодарна за то, что реально поднял настроение. Я с удовольствием его фильмы посмотрела. Но у нас Иван говорит, что не совсем у Гая Ричи он согласен. Вот. И поэтому в качестве такого, как это сказать, ложки дегтя забросим это в нашу банку меда. Вань, с чем у Гая Ричи в его мировоззрении ты не согласен? Вот что тебе не заходит у него?
Знаешь, Оксана, я на самом деле, когда готовился к эфиру, размышлял, вспоминал его фильмы, что-то читал, я понял, что я больше хочу на самом деле поговорить о вещах, которые моему мировоззрению близки. Ну, потому что перечислять вещи, которые, не близки, и, мне кажется, любому человеку с высоким там степенью моральности они будут не близки. Ну, тут можно бесконечно, мне кажется, это банально. Это, опять же, романтизация, криминального такого пути. Там чрезмерная жестокость, идти по головам, какие-то вредные привычки, которые там показаны, там плохое отношение к женщинам местами. То есть такие моменты, они понятные, да. Ну вот я хотел бы, может быть, взять храбрость и поговорить о тех вещах чуть-чуть, которые, на мой взгляд, мировоззренчески там проявляются в его фильмах. И, конечно, вот эта главная линия, которую ты сказала, это изменение своего жизненного сценария. Недаром ему доверили экранизировать такой главный британский эпос про короля Артура. Он его пересказал именно таким образом. И, конечно, для Британии это болезненная тема. Но также, мне кажется, важная тема – это тема такой маскулинности и такой мужской энергии, которая там проявляется, и вообще атрибут того, что мужчина делает мужчиной, потому что главный герой – там мужчина, женщин там не так много в его фильмах, и они, скорее, в более поздних, эти героини появляются в более поздних его фильмах. И, несомненно, тема маскулинности, она сложная для молодых людей, и каждый ее воспринимает по-разному, и каждый проходит этот путь. И мне кажется, что когда Гай Ричи, он эту тему раскрывает, он показывает разные части всего этого. Несомненно, сейчас популярна такая инфантильная маскулинность во многом и у молодого поколения. А Гай Ричи показывает другое отношение, и порой это отношение не очень толерантное, не очень в соответствии с современными трендами. Это причина, почему, на мой взгляд, его любят в России, потому что, несомненно, у нас не самая толерантная страна, и поэтому его здесь активно принимают. Если говорить даже с христианской точки зрения, в Библии, когда мы смотрим на героев, которые большинству нравятся больше всего, Давид, Иисус Навин, апостол Павел, апостол Петр, но это люди, которые, несомненно, в них ярко выражены вот эти мужские черты. Достижения, преодоления, стремление к победе, ошибки, риск, на который они идут, ошибки, которые они совершают. Это любимые герои. И вот эта тема маскулинности, которая раскрывается в фильмах Гая Ричи, и мы уже говорили о том, что он в нее частично играет, то есть он не воспринимает это серьезно. Он сам из богатой семьи, он ходил в элитные школы, да, по-моему, выгнали из одной из них его, но в целом для него это игра такая. Еще одна тема, мне кажется, важная, это делай, что хочешь, но учти, будут последствия. И Конечно, там герои делают разные вещи, и они аморальные. И благодаря тому, что он вводит, в это поле главных героев, каких-то абсолютных злодеев и мерзавцев, ты на их фоне думаешь, ты главный герой, он правда не такой уж плохой, вот есть, какие-то тут страшные люди, с которыми он тоже борется. Он это показывает во многих фильмах, и, собственно, мне кажется, что он говорит, ты можешь достичь власти, ты можешь заработать денег, но тебе придется за это заплатить большую цену. В «Большом куше» мы видим, что герой Брэда Питта, он теряет мать, которую погибают, которую убивают. В фильме, например, «Король Артур», главный антагонист, дядя, короля Артура, он жертвует своими детьми, да, или женой, не помню, но кем-то очень близким он жертвует, и даже ему это больно, ты ему сопереживаешь, но он выбирает власть. И в итоге он проигрывает. И еще один вопрос, который Гай Ричи задает, и мне кажется, он опять же близок русской аудитории. В чем сила, брат? В чем сила? То есть он, развивая этот путь человека, его развитие. Кстати, можно заметить, что он не очень любит аристократию в своих фильмах. Он как-то ее всегда, немного принижает, потому что...
Приняет постоянно.
Да-да-да. В фильме «Карт, деньги, два ствола» у них отбирают эти ружья, собственно, вокруг которых крутится весь сюжет, как-то унизительно. И в фильмах «Джентльмены», в последнем фильме, который именно такого про криминал снят, там тоже главному герою эти джентльмены, не джентльмены, а аристократы платят ренту, то есть они в такой слабой очень позиции. И в целом это путь развития героя, его сфокусированности, и почему, в «Джентльменах» как главный герой он достигает такого пика, потому что он уже развился, он знает свое дело, он сфокусирован. Для него процессы, которые он занимается, пусть они неправильные, с общей моральной точки зрения, важнее, чем вещи. Помните, там был такой интересный момент, когда ему дарят золотой пистолет, и он от него отказывается. И в итоге этот золотой пистолетик, он спасает его жену. То есть тоже, мне кажется, это такой интересный способ показать, что он не цепляется за вещи, не за оружие, которым «Карты, деньги, два ствола» бегали, не бриллиант в «Большом куше», не картина в «Рок-н-ролльщике». Он уже все, ему это уже не так нужно. У него взвешенные отношения с коллегами, у него есть жена, с которой у них взаимопонимание. Я, опять же, не берусь с моральной точки зрения оценивать их поступки, понятное дело, что они где-то крайне неправы, но отношения у них есть. И последнее, о чем я скажу, что, конечно, это конфликт поколений, он там тоже выражен, что те люди, которые помоложе, они стараются подняться выше, есть те, кто стоят в иерархии по возрасту старше, и они хотят сохранить привычный ход вещей, и молодые этому противостоят. И в фильмах «Джентльмены», мне кажется, есть очень важная такая персонаж, это личность тренера, который заботится об этих уличных парнях. И если, это как в Библии написано, что у вас много наставников, но мало отцов. И этот тренер, он прям батя для этих парней, а все остальные, кого мы видим в предыдущих фильмах, наставники, эти криминальные авторитеты, они по большей части противостоят, гасят этих молодых, и в итоге их там или свергают, или убивают, или что-то с ними происходит не то. Поэтому эти вопросы, которые он поднимает, они тоже важны, и, конечно, это вечные вопросы. Но и размышлять о них очень важно. И здорово, что в такой форме, где-то игровой, где-то такой динамической, он умеет помещать эти смыслы. Это здорово.
И я бы, кстати, обратила внимание, мы об этом говорили сегодня неоднократно, что делает он это в разных формах. Общепризнан авторитет Гая Ричи как мастера криминальной комедии. Как Данил сказал, это совершенно отличная форма, которая вошла в обиход и очень многое позволяет сделать. Здесь авторитет Гая Ричи никто не опровергает, критики однозначно восхищаются, во всяком случае, ранними работами точно. Но Гай Ричи у нас экспериментатор, он пробует себя в разных жанрах. И вот эти его попытки, они не всегда встречали одобрение критиков и зрителей. Там есть «Меч короля Артура» исторической фэнтези, есть «Аладдин» экранизация диснеевского мультика, Вот, есть Шерлок Холмс, да, это история, это экранизация классики, жанр детективный. А вот вопрос к вам, в оставшееся время. А вот насколько эти эксперименты в разных жанрах вам зашли? То есть насколько это вам понравилось? Или все-таки криминальная работа Гая Ричи лучше? Зашло, не зашло, если не зашло или зашло, то почему? Вот. Данил, вопрос к вам прежде всего.
Если честно, я раньше, когда смотрел работы Гая Ричи, мне не всегда интересовало, а кто это снял вообще, ну и что это за режиссер и вот все прочее. Когда я смотрел «Большой куш», а потом «Карты, деньги, два ствола», ну очевидно, что это один режиссер, ну потому что фильмы прям похожи. Потом я смотрю...
И актеры.
Да, и актеры, да, кстати, отдельный респект Гая Ричи за актеров. Которые,
за Стэтэма, ну, особенно.
Особенно за него. Вот, что... Ну, это потрясающий актерский состав в каждом фильме практически. Ну, я не знаю, мне очень нравится просто...
Явно умеет с ними работать, то есть...
Да, да.
И что интересно, когда на второй твой фильм просится, ну, просится, типа, возьми меня. Брэд Питт говорит, ну, пожалуйста, возьми меня. Я, ну, за вот такой, за крошечку гонорара я готов работать. Возьми меня, просто хочу быть. Так же, как и Брюс Уиллис когда-то подался к Тарантино. Не тогда, когда он уже упал, а когда он был на пике, он говорит, за немного очень хочется. Прям за недорого поснимаюсь у Тарантино, и, ну, если, собственно, снялся.
А, вот, а потом я смотрю какой-нибудь фильм по типу «Агента Анкл». Я вообще не знал, что это Гай Ричи, честно. Ну, я начал смотреть просто, и да, такой интересный шпионский боевик, такой с юморком, еще что-то. Но стиля как будто его гораздо меньше, вот этого Ричи. Ричи как будто меньше даже. Как будто он там, ну, сказал, типа, смотрите, какой сюжет есть забавный, и все. А остальное уже сняли как будто другие люди. Вот, и также с «Меч короля Артура» я вообще, если честно, не очень понял. Он интересный, но какой-то, по-моему, не идеальный вообще и не оригинальный. То есть я там не заметил ничего супер необычного. Ну, то есть
можно это было все бы потому, сделать... что там нет стволов.
Да, наверное.
Возможно, одни грации семиси.
Возможно, в этом дело. А если говорить про Шерлока Холмса, Шерлок Холмс потрясающий, потому что Роберт Дауни-младший гениальный, очень хорош в этой роли. Я считаю, прям для него создано. И круто, что пусть и в двух частях, но история хорошая, оправданная и интересная. Тоже необычный взгляд такой на старую историю и многим полюбившуюся очень. А вот что касается последних фильмов, я был в восторге от «Джентльменов», просто потрясающе, но прошло же уже сколько, 11 лет между «Джентльменами» и этим «Рок-н-ролльщиком». То есть 11 лет не было ничего похожего. Да, там был там Шерлок Холмс, агент Анкл, как раз «Король Артур», но больше ничего не было такого, что всем нравится у Гая Ричи. Ну, к чему все привыкли. Нету больше «Большого куша», где он, где вторая часть какая-нибудь. И выходят «Джентльмены», которые просто потрясающие, ты как будто снова вернулся туда, и просто, ну вот ты их подряд, эти фильмы, можешь посмотреть, здесь просто качество будет лучше в «Джентльменах». И, ну, съемка лучше, все лучше, костюмы лучше. Ну, потому что произошел рост за эти 11 лет какой-то, как уже
мне
говорили.
Мне кажется, просто... Тут еще история в том, что прежде чем Люк Бессон снял «Пятый элемент», он снял «Леон». Другое дело, что «Леон» выстрелил невероятно, и для некоторых как будто бы «Пятого элемента» не существует, а «Леон» до сих пор в сердцах. И что-то снимается для того, чтобы заработать, не халтурно, но да, тем не менее. Да. И тебе нужно идти на какие-то договоренности где-то как-то, чтобы снять то, что ты хочешь. А в конце концов он понял, что но в мейнстриме он как все. И потом возвращается к корням, снимает «Джентльмены», который должен был быть сериалом, и сейчас он в предпродакшене находится сериал «Корпорация не джентльменов», что-то как-то так называется. Можете посмотреть в «Кинопоиске». Вот. И он не забрасывает, просто это нишевое кино. К сожалению, но это нишевое кино, то, что мы любим. Основная масса смотрит массовое кино. И вот он снимает «Аладдина», снимает «Анкл», снимает то, что будет массово смотреть, на чем он может заработать, и сделает то, что он хочет и для массовой, ну, для той целевой аудитории, которая его любит и помнит за те фильмы, с которых все начиналось. А уже 50 минут, и нам, к сожалению, нужно заканчивать. Вот. А мы очень рады, что вы были с нами, а мы были с вами, и будем радовать вас каждый понедельник. Оставайтесь с нами. Спасибо гостям, Оксане. Всего доброго и пока.